Знаменитая Реджи. По дороге к себе Реджи заглянула к мистеру Хусейну в лавку на углу. Лавку все называли «пакистанской», с таким непринужденным расизмом, что выходило почти любовно. Мистер Хусейн терпеливо объяснял всякому, кто готов был слушать, таких, впрочем, находилось немного, что вообще-то он из Бангладеш. «Мою страну трясет», — как-то раз мрачно сообщил он Реджи. «Эту тоже потряхивает», — ответила она. Она подумала про красивого азиата из полиции, может, он тоже из Бангладеш. У него прекрасная кожа, гладкая, как у ребенка, как у детки доктора Траппер. Надо было доктору Траппер взять Реджи с собой. Реджи присмотрела бы за деткой, а доктор Траппер — за своей так называемой тетей. «Как ее зовут?» — спросила Реджи мистера Траппера. «Кого зовут?» — огрызнулся тот. «Тетю как зовут?» Мистер Траппер помялся, потом ответил. «Агнес». «Тетушка Агнес?» «Да». «Или тетя Агнес?» «Да какая разница?» — спросил мистер Траппер. «Небось, тете есть разница». Реджи купила местную газету и батончик «Марс». Пробивая покупки в кассе, мистер Хусейн постучал по первой полосе. «Ужасно», — сказал он. «Ивнинг Ньюс» оторвалась на катастрофе по полной программе. «Мясорубка» — вопил заголовок над цветной фотографией вагона, который почти переломило пополам. На латыни «мясо», «плоть», «каро», «карнис». В слове «карнавал» тот же корень. «Прощай, мясо». «Карнавал» и «мясорубка» — ничегошеньки общего. Везде, ладно, не везде, может, в Бангладеш нет, но все равно очень много где перед Великим постом бывает карнавал, а у британцев только блины. В этом году жирный вторник пришелся на черные дни между мамулиной гибелью и началом работы у доктора Траппер. Реджи, правда, все равно испекла блины и съела их в одиночестве, пока смотрела ребус. Потом ее стошнило. Фотография на первой полосе вовсе не передавала того, что было ночью, во тьме, под дождем. По фотографии не скажешь, каково это, когда у тебя все руки липкие от чужой крови, а жизнь человека целым миром обрушивается на твои маленькие плечи. «Ужасно», — согласилась Реджи. Когда спасатели, наконец, явились избавить Реджи от этого бремени, один надел на того человека маску с дыхательным мешком, а второй разодрал на человеке рубашку и прижал ему к груди электроды. Человек дернулся, и в нем снова затикала жизнь. Так похоже на сериал «Скорая помощь», что на правду не похоже вообще. «Молодец», — сказал Реджи один спасатель. «Он выживет?» «Ты дала ему шанс», — сказал он, а потом того человека увезли и погрузили в вертолет. И все. Реджи его потеряла. Она вздохнула, взяла газету и шоколадку. «Ну, я пойду, мистер Ха. Дел по горло». «Ничего не забыла?» — спросил он. Мистер Хусейн всегда дарил Реджи тик-так. Она не слишком любила тик-так, но дареному коню и все такое. Он погремел коробочкой, а потом кинул ей, словно мяч в боулинге снизу подавал. «Спасибо», — сказала Реджи, ловя тик-так одной рукой. «Из нас с тобой получается хорошая команда», — сказал мистер Хусейн. «Ну, знамо дело». На той неделе мистер Хусейн показал ей эдинбургскую газету про недвижимость. Там писали, что их район на подъеме. «Желанное местечко», — мрачно пояснил мистер Хусейн. Многоквартирный дом, где жила Реджи, никуда не поднимался и вообще не двигался. Как ни зайдешь, в подъезде вонь, а лестницу никто не моет, кроме Реджи. Дом в тупике, а в глубине тупика набычился заброшенный таможенный склад, у которого окна с черными решетками так грязны, как будто прямиком из Диккенса. Мистер Хусейн сказал, ходят слухи, мол, Теско снесет склад и построит новое метро. Но они с Реджи решили, что поверят, когда увидят сами, а дергаться из-за конкуренции мистеру Хусейну пока нечего. Дверь в квартиру была отнюдь не красавица. Доктор Траппер говорила, самые красивые двери на свете во Флоренции, в Батистеро. Это крестильня по-итальянски. Доктор Траппер в 16 лет полгода жила в Риме по школьному обмену. Ах, Белла Рома! и ездила везде, в Верону, Флоренцию, Болонью, Милан. Она правильно произносила итальянские слова, от Леонардо да Винчи до пицца Наполитана. Доктор Траппер на день рождения Реджи повела ее пить чай. Реджи выбрала пиццу «Экспресс» в Стокбридже. Полгода жить во Флоренции, что может быть лучше? Или в Париже, Венеции, Вене, Гранаде, в Санкт-Петербурге, да где угодно. На двери что-то нарисовано из баллончика. Не художество, а как будто мальчишка среди ночи ходил вверх-вниз по лестнице, оставляя за собой дрожащий улиточный след красной краски. К тому же на двери следы, точно об нее точила когти гигантская кошка. Откуда взялись, неизвестно. А еще такие вмятины, будто кто-то в ночи ломился с топором. И ломились, били, искали, знамо дело. Тут ничего нового. Новой была записка, приклеенная к двери жвачкой. «Реджи Дич, ты от нас не спрячешься», без мягкого знака. Она читала записку некоторое время, а потом некоторое время размышляла, почему дверь не заперта. Может, вернулась гигантская кошка? Дверь распахнулась, и едва Реджи ее тронула. Билли, что ли, приходил, бестолочь возмутительная. У него квартира в Инче, но он часто давал адрес в Горге, чтобы сбить людей с толку, и порой наведывался глянуть, не пришло ли чего любопытного по почте. Иногда давал Реджи денег, но она не спрашивала, где он их раздобыл. Уж точно не заработал, как не понимая заработок. Деньги она отдавала в жилищно-строительное общество и надеялась, что если они там тихонько полежат, то как-нибудь очистятся от Билли. Реджи стояла на пороге гостиной и смотрела. Мозгу не сразу удалось переварить то, что видели глаза. Комната была перевернута вверх дном, ящики из серванта выдернуты, их содержимое на полу, кожаный диван весь порезан, мамулины безделушки раскиданы и разбиты, наперстки и чайнички валяются на ковре. Сочинения конспекта Реджи вытряхнуты из папок, книги свалены громадной кучей посреди гостиной, словно ждут костра. Куча воняла, похоже на кошачью мочу. В мамулиной спальне опрокинуты ящики, мамулина одежда на полу, и над ней поработали ножницы или нож. По розовым расшитым простыням размазано что-то похожее на шоколад. Уж явно не шоколад. Пахло точно не шоколадом. Свою одежду Реджи хранила в прежней спальне. И там то же самое. Все вещи расшвырены. Пахло какой-то мерзостью, и внимательно приглядываться к одежде Реджи не решилась. В кухне опустошены шкафы, холодильник распахнут, валяются продукты. Приборы разбросаны, чашки и тарелки побиты. Молоко вылито на пол, бутылку томатного соуса жахнули об стену, и на стене расплылась громадная артериально-красная клякса. В душевой, которая просто чулан в коридоре, выложенный кафелем и с водопроводом, на стенах из баллончика довольно неумело написали «Тебе смерть». К горлу подкатила желчь, и Реджи затошнила. «Ты от нас не спрячешься». «Каких таких нас? Кто эти люди, которые не умеют пользоваться мягким знаком? Наверняка ищут Билли». У Билли много неграмотных знакомых. Она заскулила, точно раненый зверек. Ее дом, мамулин дом, разрушен, осквернен. Он, конечно, и был довольно убогий, но больше у Реджи ничего нет. И тут чья-то рука пихнула ее в спину. Реджи упала в душевой поддон и, забившись, сорвала занавеску. В голове промелькнули малоприятные кадры из психоза. Падая, Реджи ударилась головой, захотелось плакать. Двое. Молодые, быковатые. Один рыжий, один крашеный блондин, все лицо в шрамах от прыщей, как апельсиновая шкурка. Обоих Реджи видит впервые в жизни. У блондина в руке зубчатый нож, которым акулу можно распотрошить. К одному зубцу пристал обрывок мамулиного розового пухового одеяла. Внутри у Реджи все расплавилось. Она боялась, что описается, а может и того хуже. «Я не ребенок», — ночью сказала она полицейским, но это ведь неправда. Она представила, как мамуля лежит у бассейна в оранжевой лайкре, которая ее совершенно не красит. Реджи не хотела, чтобы ее нашли мертвой, неприличной кучей в душевой, в кошмарных тряпках мисс Макдональд. На ней даже трусов нет. В горле неприятно колотился пульс. Что они с ней сделают? Убьют? Изнасилуют? То и другое? Хуже? Бывает и хуже, только понадобится нож и время. Надо что-то делать, сказать что-то. Она читала, что важно говорить с тем, кто на тебя напал. Так он увидит, что ты человек, а не просто объект насилия. Рот пересох, будто Реджи жевала наждак, и складывать слова не получалось. Она хотела сказать «не убивайте, я ведь пожить не успела», но вместо этого прошептала «Билли здесь нет, я его 100 лет не видела, правда?» Парни удивленно переглянулись. «Что еще за Билли?» — сказал Рыжий. «Мы ищем мужика, которого Реджи зовут». «Я о нем не слыхала даже, честное слово». Невероятно, но они повернулись к двери. «Мы еще вернемся», — сказал блондин, а другой, морковный, прибавил. «У нас для тебя подарочек», — выудил из кармана книгу, явно классику Леба, и швырнул в Реджи как гранату. Реджи даже не попыталась поймать, ей показалось, книга взорвется в руках, не может быть, что внутри просто безвредные слова. Голос мисс Макдональд произнес в голове слова «мощнейшее наше оружие». Едва ли. Слова не спасут от гигантского скорого, что летит к тебе на всех парах. Помогите. Не спасут от быдла, дары приносящего. Нет, спасибо. «Аста ла виста, детка», — сказал Рыжий, и оба ушли. Идиоты. Идиоты с классикой Леба. Она подобрала Леба, обложка зеленая, который подбитой птицей раскинул крылья, приземлившись в поддон. Первый том Илиады. Это что, послание такое? Она прочла на форзаце поблекшую надпись карандашом. «Мойра Макдональд, Гёртон Колледж, 1971». Странно, что мисс Макдональд была молода. Странно, что она умерла. Еще страннее, что ее пропавший Леб оказался у недругов Билли. У троянских коней внутри сюрпризы, и в Илиаде мисс Макдональд тоже. Реджи перевернула страницу, книгу подвергли бритвенной хирургии, из сердцевины аккуратно вырезали квадрат. Шкатулка. Гроб и могила. Идеальный тайник. Для чего? Реджи думала, они ушли, но тот блондин внезапно сунул голову в дверь. Реджи заорала. «Забыл сказать», — сообщил он, рассмеявшись над ее ужасом. «В полицию насчет нашего свиданица не ходи, а то знаешь, что будет?» Он наставил на нее палец, изобразив пистолет, и опять исчез. Реджи к собственному потрясению внезапно извергла утренние тосты в унитаз. Дрожь прошла не сразу, похоже на грипп, но, наверное, просто шок. Она проковыляла по лестнице, вся в холодном поту, сердце вот-вот из груди выскочит, и опять ворвалась в лавку мистера Хусейна. «Порядок?» — спросил мистер Хусейн, и она пробормотала. «Нет, бардак». Дурная шутка Билли из детства еще. Даже тогда он был не смешной. «Рассказать мистеру Хусейну? И что будет?» Он заварит ей сладкого чая в задней комнате, позвонит в полицию, а эти люди вернутся и застрелят ее из воображаемого пистолета? Словами убьют? Они явно из тех, у кого пистолеты настоящие. Точь в точь, как Билли. «Побегу, мистер Ха, а то на автобус опоздаю». «Была бы со мной Сэйди», — думал Реджи, очень быстро шагая к остановке. «Если у тебя большая собака, люди дважды подумают, стоит ли связываться». «Когда рядом с Эдди, перед тобой как будто Красное море расступается», — однажды сказала доктор Траппер, гладя псину по ушам. «Мне с ней всегда безопасно». «А доктору Траппер не хватает безопасности?» «Почему?» «Из-за ее истории?» «Они что, правда искали Реджи?» «Перепутали пол, мужик, которого Реджи зовут?» «Как так? Она ничего не сделала, ну, кроме того, что приходится сестрой Билли». Может, больше ничего и не надо? Она позвонила ему и услышала, абонент недоступен. Позвонила доктору Траппер, но телефон все гудело-гудело, а никто не подходил. Тебе смерть. Ей достается смерть. Смерти в ее жизни и впрямь предостаточно. Штука-то в чем? Когда звонил мистер Траппер, Реджи слышала в трубке, как лает Сэйди. Доктор Траппер везде брала Сэйди с собой, ну, кроме работы. А сейчас почему оставила? У ее тети аллергия. «У тети Агнес?»
«Да».
«А доктор Траппер не могла ей таблетку дать? Антигистамины какие-нибудь? Почему она к телефону не подходит, мистер Траппер?»
«Реджи, оставь Джо в покое, у нее тяжелый период. Мало того, что прошлое преследует, еще и ты по пятам бегаешь, ясно?»
«Но знаешь, что Реджи?» — сказал мистер Траппер.
«Что?»
«Хватит уже. У меня и так дел выше крыши».
«Да и у меня, мистер Т. Да и у меня».
Пропал без вести. Давным-давно, очень-очень давно, когда гораздо моложе был мир, да и Джексон тоже, ему на груди, прямо над сердцем, вытатуировали группу крови. Солдатский фокус, чтобы если подстрелят или подорвешься, врачи тотчас могли тебя подлатать. Другие солдаты умножали свои чернильные галереи, добавляли женщин, бульдогов, британские флаги и... Ну да, мама, честное слово. Но Джексон никогда не был поклонником искусства тату, даже дочери пообещал 1000 фунтов наличными, если та доживет до 21 года, не испытав потребности украсить кожу бабочкой, дельфинчиком или китайским иероглифом счастья. Сам Джексон ограничился единственным практичным сообщением строчными буквами. Группа крови 1+. И до сего дня оно оставалось лишь поблекшим голубым сувениром из другой жизни. 1+. Прекрасная распространенная кровь, процентов у 35 населения такая же. Доноров завались. А доноры, похоже, пригодились. Драгоценные унции крови ему поменяли все до одной. Спасибо братьям и сестрам по крови, не давшим ему исчезнуть из жизни. Мы сначала думали, все, починили вам артерию, а она все течет и течет. Раза с третьего удалось, сказал ему веселый доктор. Доктор Брюс, зовите Майком, сказал он, присаживаясь у Джексона в ногах и лыбясь так, будто они только что познакомились в баре. «Зовите Майком» был слишком молод, не бывает таких врачей. Медсестры-то знают, что у них в больнице ошивается школьник из местной началки. «Вы уж потрафите ему», — шепнула Джексону в ухо мутная, теперь не такая мутная медсестра. Он думает, что взрослый. «Спасибо», — сказал ему Джексон. «Нормалек, братан». «Австралийский школьник». «Интерн». «Доктор Сэмс, зовите Чарли, вылитый Гарри Поттер». Что-то неохота Джексону лечиться у вылитого Гарри Поттера, но в его положении не поспоришь. «Вас, я вижу, по голове шандарахнуло», — сказал мальчик, который выжил. «Раньше бывало такое?»
«Не исключено», — сказал Джексон.
«Но и зря», — отметил юный волшебник, словно получить по башке Джексон вызвался сам.
«Мутно», — сказал Джексон.
Это теперь было его любимое слово. Когда его дочь училась говорить, ее первым словом было «кот». Так она называла все – уток, коляску, молоко. Все, что представляло интерес, было «кот». Однословный мир. Сильно упрощает жизнь, надо бы позвонить, рассказать ей. Джексон позвонит, вот только вспомнит, как ее зовут. И заодно, как зовут его. Он заснул, а когда проснулся, у постели была... другая медсестра.
«Кто я?» — спросил он.
«Тоже мне». Нашелся философ-любитель. Однако вопрос отнюдь не метафизический. Ну, правда, кто он?
«Вас зовут Эндрю Деккер», — ответила она.
«Да», — сказал Джексон. Имя крошечным колокольчиком звякнуло в недрах черной дыры заброшенных воспоминаний, но Джексон не имеет к нему отношения. Он не ощущал себя Эндрю Деккером. Вообще-то он никем себя не ощущал.
«Откуда вы знаете?»
«У вас в куртке был бумажник», — сказала медсестра. «В бумажнике права, там ваше имя и адрес. Полиция пытается кого-нибудь по этому адресу найти». Его локтевая артерия была перебита, что привело к массивному и стремительному кровотечению, сообщил двойник Поттера. Кровяное давление упало, случился шок. Мозгу не хватило кровоснабжения. «Переутомление, одышка, озноб?» — спросил Майк, австралийский летучий доктор. «Вид у него такой, будто медикаментов жрет больше, чем пациенты. Тошнота, общее замешательство, дезориентация, галлюцинации, да?»
Я был в белом коридоре.
Чуток избито.
«Не говорите, пока сами не попробовали», — сказал Джексон. «Катастрофу вы, по всей вероятности, не вспомните», — сказал летучий доктор. «Скорее всего, в вашей долговременной памяти она не запечатлелась. Однако почти все остальное вернется. Вы же вспомнили, что у вас есть дочь?» Кто-то оказал Джексону первую помощь, спас ему жизнь на месте происшествия. Еще один человек, которого Джексон никогда не сможет отблагодарить. Пришла женщина из полиции, села в ногах, терпеливо подождала, пока он сфокусирует на ней взгляд. Кто-то съездил по адресу, указанному в водительских правах, и тамошние жильцы сказали, что об Эндрю Деккере впервые слышат. Старые права, без фотографии, может, он забыл их продлить, когда переехал? Джексон взирал на нее без тени мысли. «Представления не имею». «Ну, сейчас пока рано», — бодро сказала она. «Кто-нибудь непременно придет и вас узнает». Очень странно находиться среди последствий катастрофы, о которой ничего не помнишь. Не помнишь, как поезд сошел с рельсов, не помнишь вообще ничего. Чистый лист бумаги, циферблат без стрелок. Теперь он жалел, что клеймил себя так скудно. Надо было вытатуировать имя, звание и номер, не только группу крови. «Я своей кошке чип вставила», — поделилась медсестра. «На душе теперь легче». «Я умер», — сказал он новому врачу. «Ненадолго», — ответила она, будто отмахнулась, мол, вот если бы подольше, это бы произвело на нее впечатление. Доктор Фостер, женщина, которая сообщить свое имя не пожелала. «Но технически говоря», — сказал он, слабость не позволяла спорить. Она вздохнула так, будто пациенты целыми днями с нею собачатся, живы они или мертвы. «Да, технически говоря, умерли», — согласилась она, — «очень ненадолго». У него началась новая жизнь. Сколько уже недель? «Да, 18 часов», — сказала новая врачиха. Он успел смотаться в ад и обратно, или, может, в рай и обратно, и суток не прошло. Ничего себе! А когда его отпустят домой? «Например, когда вы вспомните, где живете», — предложила доктор Фостер. «Логично», — сказал Джексон. Он уснул. Вот чем он занимался. Он спал. Проспал многие годы. Когда проснулся, ему снова рассказали про катастрофу. Медсестра предъявила газету, мясорубка, писали на первой полосе. Он не помнил, что это такое. Какой-то механизм, но вряд ли автомобильный. Вот автомобили ему нравились. Он Эндрю Деккер, который любит автомобили, но ехал поездом в неизвестном направлении. Ни билета, ни телефона, никаких признаков его жизни. Никто не заметил, что он уехал и не вернулся. «А теперь сколько он уже здесь?» 20 часов», — сказала доктор Фостер. Реджи Дич, девочка-детектив. «Я тут подумала, надо с собакой погулять». «С собакой?» «Сейди», — говорил мистер Траппер хрипло. Небритый, усталый, по утрам вылитый медведь. От него несло сигаретами, хотя он якобы 100 лет назад бросил. На кухне уже кавардак. Видимо, мистер Траппер так и будет Реджи в дверях держать, а внутрь не пригласит. На буфете пол бутылки виски. «Здесь правит холостяк», — сказал мистер Траппер и хмыкнул. «Кот из дома, псина в пляс». На большом кухонном столе две пустые кружки, на одной пятно губной помады, бледно-коралловой. Доктор Траппер такой не пользуется. Это тоже правление холостяка. «Доктор Траппер обычно водит Сейди гулять», — сказала Реджи, — «и я подумала, я могу ее выгуливать, пока доктор Траппер у тети Агнес». Мистер Траппер тер щетину на подбородке, словно ему не удавалось припомнить, кто Реджи такая. А вот Сейди вспомнила без проблем. Она возникла подле мистера Траппера и, увидев Реджи, завиляла хвостом, хоть и не слишком бодро. «Вы говорили с доктором Траппер после ее отъезда?» «Конечно, говорил». «Как вы с ней говорили?» «В смысле, как?» — нахмурился мистер Траппер. «По телефону, естественно». «По ее мобильному?» «Да, по ее мобильному». «Но я звонила доктору Траппер на ее мобильный, и там никто не отвечает». «Ну, она, вероятно, очень занята». «С тетей?» «Да, с тетей». «С тетей Агнес в Хозе?» «Да и да. Реджи, я с ней говорил, у нас все хорошо. Она не хочет, чтобы ее беспокоили». беспокоили?
Что у тебя на лбу? Сменил тему мистер Траппер. Смотреть страшно.
Реджи опасливо пощупала синяк. Привет от душевого поддона.
Не смотрела, куда шла, сказала она.
Сейди нетерпеливо заскулила. Она услышала слово «гулять», но с тех пор прозвучало много разных слов, а ничего не произошло.
«У вас же наверняка нет времени гулять с Сейди», — сказала Реджи.
«Дел полно и все такое».
Мистер Траппер посмотрел на собаку, будто ждал, что она ответит за него, и пожал плечами.
«Ага, ладно, хорошо, тогда давай».
«Что даже для Глизги несколько перебор, если хочешь сказать просто «да».
«Можно мне телефон тети доктора Траппер?»
«Нет».
«Почему?» — спросил Реджи.
«Потому что тете нужен отдых и покой.
Можно сумку оставить?»
«Сумку?» — переспросил мистер Траппер, будто не видел громадную сумку топ-шоп, которую Реджи приволокла с собой. Она села в автобус до центра, а там подоила свой счет в топ-шопе. Из квартиры в Горге она бежала в чем была, в одежде мисс Макдональд, как это ни прискорбно, и не собиралась возвращаться за одеждой, которая лежала грудой в спальне и подозрительно пахла. Реджи вообще не собиралась туда возвращаться. Жалко только, что погублены книги и конспекты к экзаменам. В топ-шопе она купила две пары джинсов, две футболки, два свитера, шесть пар трусов и носков, два бюстгальтера, пару кроссовок, куртку, шарф, шапку и перчатки.
«Расчетливая нагота — это не для нас», — смеялась доктор Траппер, глядя, как Реджи, собираясь домой, натягивает зимнюю одежду слой за слоем.
Реджи никогда не покупала столько тряпок сразу, разве только они с мамулей пытались по списку невероятной длины закупать форму для уродской шикарной школы. В топ-шопе как будто собираешь приданное новорожденному или невесте. Приятно старомодное слово «приданное» обозначает начало новой жизни. Шансов, впрочем, мало.
В примерочный топ-шоп Реджи надела все новое, а шмотки мисс Макдональд выкинула на улице в контейнер для строительного мусора. Жестоко. Мисс Макдональд тихонько лежала в морге, никому не нужная, как и ее одежда.
Реджи доехала на автобусе до больницы, представилась в регистратуре, снова спросила о Джексоне Броуди, но о нем по-прежнему не было записи, а потом очень любезная молодая полька из Гданьска забрала ее и отвела туда, где на мисс Макдональд можно было посмотреть через стекло. Комната с видом. Как будто живая картина или спектакль в очень камерном театре. Мисс Макдональд открыли лицо, и Реджи сказала: «Да, это она». Лицо в синяках распухшее, но не так страшно, как Реджи опасалась. Лучше не думать, в каком состоянии мисс Макдональд под простыней. Вряд ли целая.
Наверное, и старую учительницу, и ее синий саксо криминалисты будут исследовать вдоль и поперек. Ночью сержант Уайзман записал номер мобильника Реджи и сказал, что с ней свяжутся, когда тело выпустят. Реджи хотела было ответить, что она тут ни при чем, но это невежливо. Обстоятельства не располагают, мясорубка и все такое. Ну и вообще, ей всего 16. Формально, может, и взрослая, но по сути ребенок. Нельзя на человека, который еще почти ребенок, сваливать ответственность за мертвое тело, правда ведь? В жизни Реджи это было уже третье мертвое тело. Мисс Макдональд, мамуля и давишний солдат. Если считать Банджо, четвертое. Многовато впечатлений для ее возраста. Она опознала труп, ее квартиру разгромили, ей угрожали злобные придурки, а еще даже обедать не пора. Реджи надеялась, что остаток дня выдастся поспокойнее.
«Нет», — сказал мистер Траппер.
«Что нет?»
«Нет, сумку оставить нельзя, мне надо уйти».
«У меня есть ключ».
«Ну, конечно». Мистер Траппер вздохнул, будто, невыносимо страдая, признавал поражение в затянувшемся споре. «Ладно, давай сумку, я принесу поводок».
Он взял сумку и бесцеремонно уронил на пол возле раковины, потом отцепил поводок за дверью и отдал Реджи.
Сэдди в восторге проскакала мимо, словно ее из тюрьмы выпустили.
«А, кстати, мистер Т, — храбро сказал Реджи, тыча в медведя палкой, — сегодня четверг, доктор Траппер мне платит по четвергам».
«Да», — сказал мистер Траппер.
Улыбнулся ей. Обаятельная улыбка, сразу чувствуется, что ты особенная. вынул бумажник из заднего кармана джинсов и, не считая, отщипнул тонкую стопочку банкнот. «Все сразу не трать», — хохотнул он, точно карманные деньги вручал, а не плату за прекрасную работу. «Оставь чуток одежды в магазине, договорились?» «Очень смешно, мистер Т., спасибо». Бестолку говорит, что шопогольный припадок случился у Реджи потому, что два клоуна уничтожили ее дом и одежду. Трапперы в таком мире не живут, да и Реджи в нем жить не хотела. Когда мистер Траппер ушел в дом и захлопнул дверь, Реджи пересчитала деньги. Вдвое меньше, чем платила доктор Траппер. У Сэдди в гараже стояла корзина с игрушками, мечи, резиновые кости и кольца, и еще старый плюшевый медведь. «Пойдем, Сэдди, возьмем тебе мячик», — сказала Реджи, и от радости при слове «мячик» Сэдди тихонько гавкнула. Раньше гараж запирали, но потом потерялся ключ, а заказать новый никто не собрался. «В худшем случае», — говорила доктор Траппер, — «ее машину украдут, а она же застрахована, так что какая разница?» Мистер Траппер сказал, что это опрометчиво, а доктор Траппер ответила: «Тогда за новым ключом идешь ты». Вот и все их споры. Мистер Траппер не знал о запасных ключах от машины, которые доктор Траппер хранила в гараже на полке за банкой с краской, дымчатый жемчуг, которым покрасили прихожую, потому что если б знал, говорила доктор Траппер, вообще бы с катушек слетел. Гараж был маленький, дом строили во времена, когда у людей обычно не было машин, тем более двух. Его впихнули сбоку позже, отделив от дома узким проходом. Большой рейндж-ровер мистера Траппера в гараж даже не влезал, и тот служил уютной норой Toyota Prius доктора Траппер. Реджи протиснулась мимо машины к корзине и достала любимую игрушку Сэйди, старый красный резиновый мяч, такой пожеванный, что прыгал уже из последних сил. «Ну, пойдем, старушка», — сказала Реджи собаке, захлопнув дверь гаража. Так всегда говорила доктор Траппер, когда они шли гулять. Очень странно отвечать за Сэйди. Ни доктора Траппер, ни мистера Траппера, ни детки. Если вдуматься, Реджи еще никогда не оставалась с собакой одна. Они протиснулись через дыру в изгороди и вышли прямиком на поле, где сегодня паслись три лошади. Стояли довольно окаменело, будто ждали, когда же что-нибудь произойдет. Реджи кинула мячик и побежала по полю вместе с Сэйди, потому что Сэйди больше всего любила играть так. Штука-то в чем? Доктор Траппер ночью уехала в хоз. «Села в машину и уехала на юг», — сказал мистер Траппер утром по телефону. «Почему же тогда ее машина стоит в гараже?» Когда они вернулись, дом был заперт, а мистер Траппер исчез. Посреди кухонного стола, чтобы Реджи точно заметила, лежала записка. «Дорогая Реджи, я совсем забыл. Джо сказала, может быть, ты захочешь взять нашу общую подругу к себе, присмотреть за ней, пока Джо не вернется. Наверняка у тебя сейчас больше свободного времени, чем у меня. Спасибо, Нил». Реджи не сразу поняла, что речь идет о собаке. На бумаге мистер Траппер был совсем другой, по крайней мере, многословнее. «О деньгах на собачий корм», — отметил Реджи, — он не упомянул. Ведь вот в чем штука-то. Вернувшись с пробежки по полю, Реджи поднялась в спальню доктора Траппер, и мистера Траппера тоже, знамо дело, ни зачем. Просто оказаться там, посмотреть, побыть ближе к доктору Траппер. Понимала, что не стоит, но она же ничего плохого не хотела. Доктор Траппер не возражала бы, правда, мистер Траппер возражал бы очень сильно. Постель не заправлена, у мистера Траппера правит холостяк. В остальном довольно опрятно, хотя не так, как при докторе Траппер. Сэйди крутилась по комнате, нюхала все подряд, точно ищейка, простыни, ковер, пакет из химчистки, который доктор Траппер принесла вчера домой. Сейчас он висел на спинке стула. Реджи вынула почищенный костюм из полиэтиленового савана и повесила в гардероб к другим костюмам доктора Траппер. Большой гардероб, целая гардеробная. В него войти можно. Одна сторона доктора Траппер, другая мистера Траппера. Вся одежда на стороне доктора Траппер слабо пахла ее духами. На туалетном столике гладкий синий флакон, старомодная щетка для волос, сзади посеребренная, запасной ингалятор и фотография детки, на которой ему всего несколько дней, и он будто ждет, когда же его надуют, как воздушный шарик. Реджи смочила духами запястья. «Je reviens», — «я вернусь», — «обещание». или угроза. Hasta la vista, детка. Скоро вернусь. А где третий костюм? У того, что уже в гардеробе после химчистки, на воротнике до сих пор розовая бирка на английской булавке, значит, не хватает того, который доктор Траппер надевала вчера. И нигде его нет. Она что, уехала в Йоркшир к своей таинственной больной тете, не переодевшись? Совсем не похоже на доктора Траппер, которая всегда переодевалась, едва входила в дом после работы, сбрасывала туфли, вешала костюм и натягивала что-нибудь простое, обычно джинсы. «Вот теперь это снова я», — порой говорила она, словно костюм личина. На ковре перед комодом черные лодочки доктора Траппер. Одна стоит, другая упала. Точно доктор Траппер только что из них вышла. Сэйди нервно обнюхала обе, будто ее вот-вот пустят по следу. Рядом с туфлями снятые колготки мятой кучкой на полу. Бледные и пустые, как сброшенная змеиная кожа. Странно заглядывать в этот гардероб, немножко похоже на то, как Реджи смотрела на мамулину одежду в шкафу или на одежду мисс Макдональд в контейнере. На Сэйди, видимо, подействовало так же, она легла на пол возле туфель и печально заскулила. Реджи хотела услышать голос доктора Траппер, услышать, как та говорит: «Я скоро вернусь, Реджи, не переживай». Реджи точно знала, если позвонить, доктора Траппер это вовсе не побеспокоит. Она снова набрала номер, но едва раздались гудки, к дому подъехала машина. Сэйди навострила уши, вскочила, напружинилась. Реджи глянула в окно. Ну да, Рейндж Ровер. «Сахар», — сказала она собаке. На одно безумное мгновение она задумалась, не нырнуть ли в гардероб, но в фильмах ужасов это ничем хорошим не заканчивается. Тебя либо находят и убивают, либо из-за реечных дверей своего убежища ты наблюдаешь нечто страшное. Штука-то в чем? Набрав номер доктора Траппер, моя связь с миром, она услышала звонок и узнала сразу. «Ракоходный канон» Баха. «Он так называется», — объяснила доктор Траппер, «потому что вторая тема — ровно те же ноты, что и первая, только наоборот». Чего Реджи не вполне поняла, но улыбнулась, кивнула и сказала: «Ага, понятно». Телефон звонил откуда-то снизу. В погоне за телефоном Реджи одолела пол лестницы, кажется, Бах играл в кухне, но тут мистер Траппер на своей обычной скорости влетел в парадную дверь и замер, увидев Реджи. «Ты все еще здесь?» «В туалет ходила, беспечно», — сказала она. Телефон перестал звонить через секунду после того, как ворвался мистер Траппер. «У тебя что, дома нет?» — спросил он. «Еще б не было», и прошагала мимо него наружу. Сэйди помчалась вперед, втягивая носом знакомые запахи на кромке дорожки, точно пылесос. У ворот Реджи свистнула, и собака потрусила к ней, крутя хвостом. Так она радовалась, когда находила сокровище. У нее что-то было в пасти. Сэйди положила это что-то к ногам Реджи и послушно села, ожидая похвалы. Когда Реджи увидела, что принесла собака, у нее чуть не остановилось сердце. «Деткин талисман». Квадрат мшистого одеяла, явно втоптанный в грязь. Реджи подобрала его и оглядела. На ткани было пятно. Пятно отнюдь не томатного соуса и не красного вина. Пятно крови. Реджи теперь узнавала кровь. Она за всю жизнь не видала столько крови, сколько выдалось за последние 24 часа. Поликлиника доктора Траппер была в Либертоне, и Реджи пошла пешком. Неизвестно, как Сэйди, которая никогда не ездила в автобусе, перенесет толкотню и ноги, которые ходят по ногам. Реджи и сама-то с трудом их выносила. Она съела Марс и отдала бы огрызок Сэйди, но доктор Траппер говорила, шоколад собакам вреден. Нужно добыть собачьих галет, главное без сахара. Доктор Траппер не кормит Сэйди сахаром, надо следить за старушкиными зубами. Реджи купила пару банок корма в Авеню на Блэкфорд-Авеню. И они уже оттягивали ей плечо. Все время приходилось менять местами свою сумку и сумку из топ-шопа. Как верблюд, право слово. Мамуля вечно таскала тяжелые сумки, они никогда не могли позволить себе машину, и говорила, что ее гены соединились со слинами путем сплайсинга. Нет, не говорила она такого. Мамуля не сказала бы сплайсинг. Она, пожалуй, и гены не сказала бы. Как же она говорила? Мамуля бледнела, отступала во тьму, куда Реджи последовать за ней не сможет. выведена из ослов, вот как. Так? Все гуще тьма. В конце концов, Реджи совсем вымоталась, и остаток пути они ехали на автобусе. Для пассажира-новичка Сэйди вела себя довольно прилично. Поликлиника была большая, современная, одноэтажная, собаку оставить негде, поэтому Реджи очень властно сказала сидеть и жди. Таким тоном она говорила детке «нет», если он на всех парах устремлялся к смертоносной виноградине или монете. Когда Сэйди была щенком, доктор Траппер водил ее к дрессировщику, и Сэйди была лучшей выпускницей в группе. «Собачья школа» называла это доктор Траппер. Прекрасно. В доказательство таких успехов у Сэйди даже был красный бантик, со временем потрепавшийся. Доктор Траппер приколола его на пробковую доску в кухне. Сэйди была довольно умная собака, умела всякое – сидеть, ждать, ходить рядом, как на выставке «Крафтс». «Моя победительница шоу», – любовно говорила доктор Траппер. Еще Сэйди умела, как выражалась ее хозяйка, фокусы для публики – кататься, прикидываться мертвой, подавать лапу, и большая лапа в руке была неожиданно мягкой и тяжелой. Сэйди послушно присела на землю перед большими стеклянными дверьми, а Реджи вошла и отыскала регистратуру, где женщина так смотрела в монитор своего компьютера, будто вот-вот пальнет в него из кольта. Даже не взглянув на Реджи, она подняла руку, дескать, подождите. Может, дальше она велит сидеть и ждать? В конце концов, регистраторша оторвала глаза от экрана и, высокомерно оглядев Реджи, сказала «да». Больно думать, что у доктора Траппер на работе есть такие недружелюбные люди. «Я знаю, что доктор Траппер уехала», — сказала Реджи. «Я хотела спросить, когда она вернется». «Боюсь, не могу вам сказать». «Потому что это конфиденциальная информация?» «Потому что я не знаю. Вы хотите к ней записаться?» «Нет». «Я могу записать вас к другому врачу». «Нет-нет, спасибо. Вы не знаете, случайно, почему она уехала?» — с надеждой спросил Реджи. «Нет, не могу вам сказать». «Потому что это конфиденциальная информация?» «Да». «Еще один вопрос», — сказала Реджи. «Она сама позвонила или мистер Траппер?» «Вы вообще кто?» «Маленькая мисс Никто. Сестра презренного Билли. Осиротевшая в шторм. Полли Флиндерс, крошка, сидит средь головешек». Ничего такого Реджи, конечно, не сказал. Ответила только «Ну, до свидания», и понадеялась, что свидания не будет. По пути к выходу, шагая мимо бесконечных плакатов, призывающих дважды в день чистить зубы, съедать 5 фруктов и опасаться хламидий, Реджи столкнулась с акушеркой, приписанной к поликлинике, с Шейлой, подругой доктора Траппер. Как-то под вечер, в августе, доктор Траппер привела ее домой и сказала «Шейла – это знаменитая Реджи, моя система жизнеобеспечения». А потом Шейла и доктор Траппер сидели в саду, детка ползал по траве. Как он вырос, Джо, это же невероятно. И они пили ликер «Пимс», хотя доктор Траппер сказала «Господи, Шейла, я же его еще кормлю». Но обе смеялись, а Шейла сказала «Это ничего, доверься мне, я акушерка». И они засмеялись громче. Они Реджи звали, но Реджи решила, что кому-то надо быть трезвым, мало ли, вдруг они напьются, а тут детка. Но доктор Траппер, конечно, не такая, она тянула один стакан, пока день не дотянул до сумерек, а потом домой приехал мистер Траппер и спросил «Как, Реджи, ты еще здесь?» Женщины смутились, увидев, как мистер Траппер шагает по газону с банкой пива в руке, будто прилетел с другой планеты и крушение потерпел. Но потом он сказал «Можно к вам?» И доктор Траппер сказала «Ты опоздал к началу, мы тут уже пьяные в стельку». Что была неправда. И мистер Траппер сказал «Я и вижу, я в ней пьяницы». И все трое засмеялись, а Реджи вышла, забрала детку с газона и уложила его в постель с бутылочкой. У доктора Траппер в морозилке хранился запас сцеженного. Реджи однажды видела, как мистер Траппер вынул бутылку столичной из морозилки и нахмурился, увидев бутылочки замороженного грудного молока. «Разница между мужчиной и женщиной», — засмеялся он, заметив, что Реджи наблюдает. «По содержимому холодильников их узнаете их». «Реджи, правильно?» — сказала Шейла. Ткнула себя в грудь. «Я Шейла, подруга Джо. Шейла Хейс». «Да, знаю, я помню. Здравствуйте». «Привет. Ты Джо ищешь?» «По-моему, ее сегодня нет. Во всяком случае, я ее не видела». «Она уехала к больной тете в Йоркшир».
«Правда?» «Ни слова не сказала. Это многое объясняет. Мы вчера вечером собирались в Дженнерс к Рождеству готовиться, а она не появилась, и это совсем не похоже на Джо».
«А когда вы ей позвонили, никто не подошел?» — рискнул Реджи.
«Да, и это странно. Телефон, ее связь с миром», — подсказал Реджи.
«Но с другой стороны, — сказала Шейла, — болезнь родных это многое объясняет. Тетя?»
«Да».
«Она и не говорила, что у нее есть тетя. Реджи, ты как? Нормально?»
«Ну, знамо дело, спасибо».
Люси потеряла кармашек, а Китти Фишер нашла. Из кармана новой куртки Реджи выудила обрывок зеленого одеяла, который нашла Сейди. «В кармашке проститутки хранили деньги», — объяснила доктор Траппер. «Детские стишки всегда не то, чем кажутся». «Все не то, чем кажется», — считал Реджи, что не возьми. Когда Сейди положила к ее ногам грязный кусок деткиного одеяла, Реджи обуял ужас. «Одеяло должно быть с деткой. Детка должен быть с доктором Траппер. Собака должна быть с доктором Траппер. Реджи должна быть с доктором Траппер. Все наперекосяк. Весь мир наперекосяк. Прав Диккенс. Тяжелые времена». Путешествие Пилигрима. Он грезил. Он шел по пустынной сельской дороге вслед за женщиной. Той женщиной, что гуляла в долинах. Она все гуляет. «Эй!» — закричал он, и она обернулась. У нее не было лица. Вместо него пустой овал, как тарелка. Джексон со страху чуть не помер. И проснулся. «Может, чайку?» — спросила медсестра. Медсестра с лицом ставила перед ним на поднос чашку с блюдцем, и он все вспомнил. Катастрофу не помнил, как на поезде ехал, не помнил, а последнее, что помнил, как отыскал затерянное шоссе, как стоял у съезда на А1, искал просвет в потоке машин. Но он знал, кто он. Имя, историю, все знал. «Меня зовут Джексон Броуди», — сказал он медсестре. «Я вспомнил».
«Джексон Броуди, вы уверены?»
«Абсолютно». «Где я?» — спросил Джексон.
«В королевском лазарете Эдинбурга», — сказала медсестра.
«Эдинбурга? Эдинбурга в Шотландии? Ну ты подумай, прямо турист американский».
«Да, Эдинбурга в Шотландии», — подтвердила она.
«Какого лешего он забыл в Эдинбурге? Эдинбург — сцена величайших его поражений в жизни и в любви. Почему он в Эдинбурге?»
«Я в Лондон ехал», — сказал он.
«Значит, поехали не туда», — засмеялась она.
«Не повезло».
Пусть он не знает, откуда приехал, но знает, куда направлялся. Направлялся он домой.
Эдинбург. Луиза в Эдинбурге.
Внезапно накатила паника. Его никто не искал. Может, это значит, что он не один был в поезде? Может, Тесса села в Норталлертоне, а он не помнит? А теперь она где-то в больнице или того хуже? Джексон подскочил в постели и схватил медсестру за локоть.
«Моя жена», — сказал он. «Где моя жена?»